Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 29 августа 2012 года. Чтобы не принять яд смерти. Конгресс в Харькове, урок 7. Вопрос. В процессе обучения у нас все меняется. Появляются физические и виртуальные семинары. На каком месте сейчас остается индивидуальная работа с собой, книгой и источником? Ответ. А зачем? Где решается проблема создания во мне органа ощущения духовного мира? Только с группой. Что толку, если я буду сидеть и самостоятельно учиться? Иногда это нужно для того, чтобы лучше понять, что со мной в итоге происходит. В таких случаях, не скрою, надо сидеть и заниматься самому, перечитывать дома не только такие серьезные материалы, как учение 10 сферот, схемы, графики, но и статьи, письма Рабаша, Бальсулама. Если индивидуальное изучение необходимо для того, чтобы лучше, правильнее понимать, что вам надо делать для группы, то тогда занимайтесь. А если нет, то к чему остальные занятия? Они могут вас даже оттолкнуть. Вы начнете много понимать, думать, что вы умник, что вам уже ничего другого не надо, и в итоге получите яд смерти вместо эликсира жизни. Есть такой символ медицины – чаша со змеиным ядом, который может быть отравой, а может быть основой для лекарства. Так и здесь. Надо очень осторожно подходить к изучению. Главное – намерение. Из 7-го урока Конгресса в Харькове 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Радость – следствие правильных действий. Конгресс в Харькове, 7-й урок. Вопрос. Что такое радость? Как я могу постоянно работать в радости? Ответ. Мы говорили про ощущение уверенности, безопасности, которого должен достичь человек, когда в нем пропадает ощущение времени. Потому что при этом он чувствует, что находится внутри Творца. И это ощущаемое им постоянство дает ему возможность быть вне времени. То есть начать чувствовать высший мир, в котором нет изъянов, нет перепадов, и потому это ощущение постоянно. Оно приходит постепенно. Уверенность человека в том, что он движется к цели, должна быть причиной такого ощущения, как радость. Ведь я не могу чувствовать, что я решаю какую-то свою проблему, в чем-то преуспеваю, четко направлен в своем устремлении и одновременно с этим переживать. Значит, что-то неправильно. Радость является следствием моих правильных действий. Из 7-го урока Конгресса в Харькове 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Зародыш общей души. Конгресс в Харькове, 7-й урок. Вопрос. Учитывая, что все мы находимся на разных ступенях духовного развития, можем ли мы на этом конгрессе своим намерением, своим усилием сделать так, чтобы часть наших товарищей, допустим, 10 человек, как целый порцов, перешли махсом, а потом потянули за собой всех остальных? Или же мы не сможем этого сделать, а будем все вместе проходить этот процесс? Ответ. Все вместе – нет. Нас в мире сотни тысяч и даже больше, поэтому о таком количестве речь не идет. А сколько и кого выбирать – это не я решаю и не мы. Это происходит в соответствии с программой управления, с программой творения, которую я не могу оценить, потому что для этого надо быть в конце исправления и видеть всю общую систему. Мы просто должны идти вперед. На этом конгрессе мы сделали очень большой шаг вперед, и вы сами чувствуете, что этот конгресс особенный. Мы поместили себя в материнское лоно для нашего развития, словно положили яйцо в инкубатор. А сейчас нам надо своими усилиями заставить высший свет работать над нами. После того, как мы разъедемся, нам надо вместе участвовать в занятиях, еженедельных собраниях, в семинарах, которые проводятся минимум 2 раза в неделю. Это накапливающийся процесс, когда происходит аккумуляция всех наших усилий. Пока еще и у нас изнутри, и в самом мире не накопилось давление снаружи, чтобы это рождение получилось. Рождением называется условное минимальное количество соединенных желаний. Тогда мы действительно почувствуем, что внутри нас это образовалось. Я не мечтал, что такое получится на нашем конгрессе, но думаю, что в ближайшем будущем это должно решиться. Правда, я всегда немного ускоряю этот процесс, потому что вижу, как движется мир, и поэтому ошибаюсь подчас даже на несколько лет. Мне кажется, что это должно произойти в ближайшее время, в ближайшие наши конгрессы. Кстати, это может произойти не обязательно на конгрессе. Но вы увидите, насколько такое собрание плодотворно, ведь привести такую массу людей к такому осознанию, ощущению, соединению, переживанию, сопереживанию в другом виде невозможно. Поэтому наш мир и создан таким, и нам дана такая возможность. Так хотя бы поблагодарим за нее Творца. Смотрите, что он с нами сделал. Из 7-го урока Конгресса в Харькове 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Человек в человеке. Конгресс в Харькове, урок 7. Вопрос. За счет чего растет точка в сердце? Из чего она складывается? Из чего складывается человек в человеке? Ответ. Точка в сердце является нашей отправной точкой, с которой начинается рождение человека, как из капли семени. Все остальное присоединяется к этой точке в сердце от того, что он вбирает от своего окружения, от своих товарищей. Вопрос. Что мы вбираем от окружения? Ответ. Только положительные свойства следует вбирать от окружения. Ведь поручительство создано для того, чтобы вобрать от окружения все, что есть в нем положительного. Вопрос. Как человек может измерить, что это его точка, а он в ней уже микроскопический человек, и он растет? Ответ. На основании того, насколько он соединяется с группой и работает вместе с ней над объединением. В результате все, что происходит в объединении, присоединяется к его точке в сердце. Вопрос. Вы говорили о том, что Творец дает силы. Творец забирает силы, а человек чувствует себя как тряпочка, которую колышет на ветру. Ответ. Свет дает и забирает силы в соответствии с действиями человека, а если человек чувствует себя как тряпочка, это уже хорошо. Значит, с этого момента и далее он уже может быть не тряпочкой. Сначала идет осознание зла, что им руководит эгоизм. Затем происходит следующий этап осознания зла, когда он понимает, что если он эгоист, то с ним играются свыше и трясут до тех пор, пока не выколотят из этой тряпочки всю дрянь. А потом, когда он начинает понимать, что к чему, тогда уже обретает свободу воли и пытается вместе с коллективом решить эту проблему. Из 7-го урока Конгресса в Харькове.
Радиоверсия.
Учись читать по буквам Творца. Свет, свойство отдачи, порождает темноту. Сосуд, желание, свойство получения. А затем свет развивает его по 4 ступеням, стадиям, состояниям, следующим одно за другим, пока желание не начинает ощущать себя существующим и, наконец, понимает, чего хочет от него свет, его создатель. Свет хочет соединиться с ним, достичь полного слияния, которое называется миром бесконечности. Но желание насладиться не способно выдержать такое состояние, потому что ощущает свою противоположность ему, полную неспособность к слиянию со светом. После того, как творение развилось и познакомилось со свойством света, оно на контрасте с ним познало самого себя и увидело, что совершенно обратно по свойствам. Ведь Творец желает слияния, любви, таких отношений с творением, которые называются миром бесконечности. Словно богач, который приглашает в свой дом бедного друга, одаривает его всем своим богатством и спрашивает, что еще ты хочешь? И бедняк отвечает, я бы хотел, чтобы все это было заработано мной самим. Но этого богач не может ему дать. И тогда Творец помогает творению реализовать это желание и достичь самостоятельности, ответить Творцу таким же отношением со своей стороны и по своей воле. Поэтому он опускает творение из первого состояния мира бесконечности до самого низкого состояния низшего мира, чтобы оно попало в ситуацию, где все зависит от него. Теперь у творения есть возможность исправить это состояние и довести его до совершенства, вновь вернувшись уже своими силами в первое состояние, в мир бесконечности, в слияние, созданное Творцом. Так творение становится совершенным и достигает полной взаимности с Творцом. Желая облегчить работу творению, Творец разделяет работу света над сосудом на отдельные шаги, так называемые 22 буквы, чтобы творение могло выполнить такую же работу относительно света. Творение же начинает свою работу снизу, как бы в обратную сторону, отдавая Творцу устроенное намерение ради отдачи, но она делится на те же этапы, те же 22 буквы. На основе всего, чему творение учится из 10 сферот прямого света, оно строит свои 10 сферот обратного света, свое отношение к Творцу. Творец создал творение как нечто из ничего, но творение должно начинать работать даже не из этого состояния, а из минуса, поднимаясь из нечистых миров, клипот, противоположных Творцу. Творец работает в диапазоне от нуля до плюс бесконечности, а творение должно начать с минуса и продвигаться к плюсу. И каждый раз оно раскрывает и исправляет все больше минус, приводя в соответствие сосуды и света, и переходя от минус бесконечность к плюс бесконечность. Получается, что все получаемое сейчас творением от Творца, силы, желания, сосуды, буквы работы, все ступени лестницы, уже заранее созданные и не относящиеся на счет творения, теперь переводятся на его собственный счет. Все это теперь считается действием творения, а не просто приготовленным и данным ему Творцом. Ведь оно само постигает мудрость, как совершить все эти действия и правильно использовать свой материал. Оно само раскрывает, что в нем от природы действует сила получения, а не отдачи, и становится совершенно равным Творцу во всех этих действиях. И для этого творению необходимо начать с разбиения, чтобы самому постичь все буквы работы в противоположных, обратных состояниях. Это называется речь, пар, выходящий изо рта. Те действия, которые производят желание насладиться с экраном и отраженным светом. Получается, что Творец будто разрушает, а праведники восстанавливают и строят. И так, благодаря силе речи, творение достигает равенства с Творцом и соединения уста в уста. Из урока по статье «Прямое и косвенное воздействие» 7 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Выстоять перед раскрытием. Во время скрытия у меня есть лишь один выбор. Представить себе величие Высшего, который управляет мной и определяет все мои состояния. Высший нарочно притворяется маленьким, чтобы дать низшему возможность работать. Если раскроется Творец, Высшая сила, которая властвует надо всеми и определяет, то не останется места для моей веры, отдачи. Ведь я вижу, что все находится в его руках, и мне не над чем будет работать. Поэтому я прошу скрытия. Я начинаю ценить скрытие, ведь в его скрытии я живу, а при его раскрытии я исчезаю. Если Творец раскроется, то я превращусь в полный ноль, почувствовав, что он всем управляет и все устраивает, а мне нечего делать, я будто не существую. А если Творец скрыт, то у меня есть возможность прилагать усилия, работать, изыскивать силы. Понятно, что силы я получаю от него, но я чувствую себя существующим за счет того, что преодолеваю скрытие и что-то там строю. Это первый этап. А после того, как я в такой форме смог построить себя в условиях скрытия, которого сам просил и вырастил себя до полного духовного парцуфа, я достигаю Гальгальта и Найм, полностью отдающих желаний. Тогда я могу попросить Творца начать раскрываться. И даже если он раскроется, я не исчезну, ведь уже существую в духовном мире и могу добавить к его раскрытию от себя, как если бы он оставался скрыт. Я проявляю свою независимость, несмотря на его раскрытие. Теперь его раскрытие не мешает мне, а наоборот дает дополнительные возможности для работы. Ведь несмотря на то, что Творец раскрыт, я могу выстоять и не отменить себя перед ним. Это называется получением ради отдачи, ступенью любви. Из урока по письму Рабаша 29 августа 2012 года.
Радиоверсия.
увидь высоту товарищей и сам поднимешься. Вопрос. В чем проявляется, что высший сокращает себя для низшего? Ответ. Это проявляется в том, что низший уже не чувствует его высоким. Теперь у него есть выбор. Либо остаться под впечатлением, что высший потерял для него всякую важность, либо работать верой выше знания и укреплять в себе величие высшего. Здесь и заключена наша свобода выбора. Выбор есть только тогда, когда существует скрытие. Так Творец поступает с нами. И таким же образом нам нужно смотреть на товарищей, понимая, что они находятся относительно нас в скрытии. Это только я вижу в них недостатки, ведь каждый судит в меру собственной испорченности. А потому мне представляется тут свобода выбора. Отнесусь ли я к ним, как к величайшим людям поколения? Если я сделаю так, то реализую свой выбор. Если я признаю их великими, то Высший поднимет свой Ахаб и меня вместе с ним. Так я поднимусь. Из урока по письму Рабаша 29 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Разум эгоизму не указ. Мы должны подвести мир к моменту истины, к пониманию того факта, что в исправлении нуждается только сам человек. Нам нужно изменить свою природу, компенсировать, уравновесить зло в себе, а иначе мы продолжим разрушать среду обитания. Сегодня эта тенденция принимает уже иррациональный характер. Мы сеем смерть в собственном доме. Это известно, это многократно описано, это видно невооруженным глазом. Мы ощущаем это на себе под ударами жары и холода, наводнений, ураганов, а что еще ожидает нас впереди? И все равно, как будто в беспамятстве, мы продолжаем снова и снова потакать своему эгоизму. Только природный инстинкт способен заглушить в человеке голос разума, чтобы он тыкался в один и тот же тупик под непрекращающимся градом ударов. При взгляде со стороны ты не понимаешь, как такое может быть. И тем не менее, именно это приготовил для нас Творец. Череду бед, пока мы не осознаем зло, пока не начнем хотя бы задаваться вопросами. Откуда это идет? Почему? Проблема современных лидеров в том, что они глухи к голосу разума и хотят лишь одного – продолжать гонку за богатством и властью. А главное, они не видят решения, которое было бы осуществимым в их глазах. Многие уже понимают, что все дело в человеческой природе, но все поднимают руки перед этой проблемой. Они признают лишь два средства – армию и деньги, которые позволяют держать власть. Никакая другая возможность властвовать не принимается во внимание. Путем интегрального воспитания можно изменить народ, говорю я им. В течение нескольких лет вы достигнете подъема и процветания. Они слушают, но не слышат. Не могут услышать, несмотря на весь свой интеллект. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 29 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Все против нас. В конечном итоге человек признает, что измениться должен он сам. Такое понимание приходит не сразу. Поначалу кто этого захочет? Но постепенно выясняется, что кризис не ослабевает и беды только нарастают. Сегодня мы уже видим, во всех видах своей деятельности человечество допустило море ошибок и пришло к краху. Отсюда возникает вопрос. В чем причина? Почему все, что мы выстроили, работает против нас? Изъяны всех систем раскрываются с каждым днем, ведь наш эгоизм коверкает их все сильнее. Взять, к примеру, здравоохранение. Огромное количество лекарств, по сути, являются ядами, разрушающими наш организм. Их специально разрабатывают так, чтобы мы подсели на них и потребляли их всю оставшуюся жизнь, добавляя все новые наименования. Специалисты создают новейшие медицинские приборы и аппараты для проверок и анализов, а между тем в них нет необходимости. Человека и без того изнуряют и подкашивают так, что он уже не знает, куда деться от такой жизни. И это называется милосердием? Мы и сами не знаем, чего хотим. Итак, во всех сферах, будь то семья, образование и так далее, сначала мы хотели нести добро, а потом обнаружили, что эгоизм искажает любые начинания и обращает их во зло нам. Потому он и называется «Подмогой напротив». Что бы ты ни делал, он выступает против тебя, обязывая исправить ситуацию. Сегодня процесс этот принял глобальные масштабы. Практически ни одна из созданных нами систем не служит нашей пользе. Отсюда и следует вывод о том, что единственное решение – исправить природу самого человека, а не внешние обстоятельства. Постепенно это становится очевидно, и как следствие раскрывается наука Каббала. Ведь человечество в любом случае выявит причину всех мировых бед – человеческую природу. Однако никто не знает, как ее исправить. И здесь наступает наш черед. Мы должны серьезно потрудиться, чтобы показать людям ключевой момент. Несмотря на ощущение тупика, можно исправить человека и уравновесить его природу. Методика существует, и она готова к применению. Вот какую весть мы обязаны донести до мира, а иначе он докатится до еще более скверных состояний и лишь тогда найдет то же самое решение. Мы должны постараться показать ему это уже сейчас. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 29 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Кому я хочу понравиться? Идеал по науке Каббала состоит в том, чтобы понравиться Творцу. Это значит, что мы должны производить сокращение и отраженный свет, то есть быть готовыми принять его форму, чтобы доставить ему удовольствие. Такова наша цель. И потому весь наш анализ и все дела предназначены для того, чтобы найти благоволение в его глазах. Также и в нашем мире, желая доставить кому-либо удовольствие, я принимаю его желания как свои. Однако в целом, идеал нашего мира – понравиться людям, сообразно с их ценностями, будто деньги, слава, власть или знания. Достигнув того, в чем они хотят добиться успеха и величия, я чувствую себя важным. Особенно это заметно по подрастающему поколению с его природным импульсом к поиску ценностей. Выявляя все, что важно для окружающих, молодежь перенимает эту шкалу и стремится к успеху именно в том, что диктует окружение. Итак, кому мы хотим понравиться, окружению или Творцу? В этом кроется различие между миром и теми, кто исправляет себя с помощью науки Каббала. Мы хотим двигаться вперед и приходить в соответствие с Творцом, уподобляясь Ему и тем самым доставляя Ему удовольствие, а уподобление возможно только посредством Его силы. И потому мы должны производить соответствующие действия, чтобы Его сила влияла на нас и делала нас подобными Ему. Работа эта определяется как Тора и заповеди. Тора – это свет, возвращающий к источнику, то есть сила, которая нас исправляет. Говоря иначе, мы хотим исправить себя, а не мир. В этом также состоит различие между теми, кто занимается наукой Каббала, и теми, кто занимается любой другой методикой. Наука Каббала – это методика исправления человека. Человек продвигается в той мере, в какой исправляет себя, уподобляясь Творцу. Потому-то он и нуждается в науке Каббала, науке света. Если же он не ставит себе целью самоисправления, то и занимается не Каббалой, а чем-то другим. Отсюда столь большое различие между всеми занятиями мира и работой людей с точкой в сердце, которые изучают и реализуют науку Каббала. Для них главное постоянные внутренние перемены, ну а прочие стараются улучшить свою жизнь, используя окружающих. Разница здесь велика. Если мир декларирует концепцию морали, то мы продвигаемся вперед по системе Торы, то есть света, возвращающего к источнику. Иными словами, по каббалистической методике. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 29 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Книги, в которых есть свет. Вопрос. Как вы смотрите на дополнение к ТЭС и другим оригинальным каббалистическим источникам, которые появляются в последнее время? Можно ли по ним изучать Каббалу? Рассматривать их как основной или дополнительный материал? Ответ. Каббала – это не просто наука, которую можно осилить усердием, умственным усилием, земными способностями. Книги, написанные каббалистами, говорят о неземном мире, о том, что воспринимается и ощущается в свойстве отдачи, которая создает в человеке высший свет, Ормакив. В мере появления в человеке свойства отдачи, он начинает правильно воспринимать текст каббалистических книг в обретенном свойстве отдачи, в кли в сосуде. Воспринимает чувственно и понимает смысл каждого слова и определения в мере своего постижения, подобно тому, как ученик с каждым годом учебы в школе все больше и глубже понимает изучаемое. Поднимаясь по 125 ступеням обретения свойства отдачи, каббалист постигает все связи между душами, которые вместе и называются высший мир, вплоть до полной связи, мир бесконечности, безграничного единения. В мире единения и в нем именно ощущается Творец. Тес, как и другие книги Бааль-Сулама, книга Зоар, книга Иарии, написанные на уровне всех 125 ступеней, и поэтому добавлять что-либо в них может лишь тот, кто взошел на вершину лестницы. Добавление к этим книгам, исходя из земного разума, является подобием обезьяны человеку. Я лично на большее, чем устные пояснения, не отваживаюсь. Надо понимать свое место и стремиться не навредить. Все равно, пока человек не вошел в ощущение высшего мира, все каббалистические источники для него лишь сгула, средство раскрытия в себе свойства отдачи, в котором он ощутит высший мир, а затем начнет понимать источник. Смотри предисловие к ТЭС, пункт 155.
Радиоверсия.
Новые формы коллективного сознания. Мнение. Коллективное сознание – это общее убеждение, которое связывает людей вместе в определенном обществе. В раздробленном мире коллективное сознание похоже на мозаику, а не на согласованную социальную сеть. Но тенденция к всемирной интеграции человеческих взаимодействий толкает общество к коллективному сознанию. Сама природа и человечество приходят к точке сингулярности, к ступени сознательного сотворчества. Природа сегодня завершает свои изменения с третьего на четвертое измерение, в котором нет места привычным формам управления и финансовой системы. Конечный неизбежный крах старых систем общественной жизни создаст новые формы жизни на планете. Искусственные правила и нормы необходимы, поскольку люди не знают, как жить в соответствии с естественными законами жизни. Любовь между людьми, как доминирующая сила жизни на Земле, придет на смену контроля. Реплика. Все большее количество исследователей ощущают необходимость в следующей ступени нашего развития и по-каббалистически видят мир будущего.
Радиоверсия.
Вторая волна кризиса. Мнение. Экс-заместитель председателя Центробанка России, президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев. Всегда было два лагеря – еврооптимисты и евроскептики. Евроскептики говорили, что прежде чем подходить к созданию единой валютной зоны, необходимо унифицировать бюджетные и налоговые системы. Этого сделано не было. Поэтому сейчас правительство Греции, получив помощь от Евросоюза и Международного валютного фонда, по сути осталось наедине со своим народом, который не хочет принимать ограничения, накладываемые этой программой помощи. С одной стороны, валютный союз был подготовлен всем ходом интеграционных процессов в Европе. Была проделана очень большая работа по гармонизации условий экономической и финансовой деятельности на территории Европейского союза, был подписан пакт о стабильности, были определены очень жесткие так называемые «мастрихтские критерии», но, как показала жизнь, внимание в полной мере не было обращено на бюджетную и налоговую систему. Здесь также должна была быть очень жесткая централизация, но это де-факто означало бы полную потерю суверенитетов, в том числе и политических. Конфликт между наднациональной природой европейской валюты и национальными принципами регулирования налоговых и бюджетных процессов привел к нынешним проблемам Евросоюза. Они связаны не с трудностями отдельных стран, а системной слабостью еврозоны. Реплика. Корень зла в отсутствии полного объединения, которое возможно только при предварительном воспитании народов-участников Европейского Союза. Видеть себя в одной семье. Иначе полный развал неизбежен. Только чтобы он еще не закончился европейской, а затем и мировой войной.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.